Когда все начинают выходить из кабинета, я ловлю взгляд Бакстера. «Я хочу, чтобы ты просмотрел нераскрытые дела о пропаже молодых женщин и маленьких детей за последние 10 лет». Он ясно представил себе объем работы, но промолчал. Поэтому Бакстер мне и нравится. Знает, когда нужно держать язык за зубами. Начни с Оксфорда и Бирмингема. Расширяй поиск по 50 миль. Потом возьми 10 лет до этого. Бакстер кивает. Среди детей искать и мальчиков, и девочек, или только мальчиков? Я уже направился к коридору, однако его вопрос меня остановил. Пока только мальчиков. Спустя полчаса я захожу в кафе на крытом рынке и сажусь напротив Брайана Гау, по которому сразу видно, что он в курсе сегодняшних новостей. Вокруг снуют толпы людей, покупатели заглядывают в кофейный магазинчик, роются во всяких вещицах в лавке по соседству. Надписи на винтажных открытках гласят «Копай ради победы! Гиннес вам полезен! Будь спокоен и двигайся дальше!» Тьфу ты! Бесит! «А я все думал, когда же вы позвоните?» — говорит Гау, складывая газету. «Повезло, что застали меня. Завтра еду на конференцию в Абердин». Если и есть собирательное существительное для множества криминалистов-психологов, то это слово «сложность». Он отодвигает тарелку. Гау никогда не откажется от плотного английского завтрака, особенно если я плачу. «Как я понимаю, вы хотите поговорить об этом Харпере?» Официантка с грохотом ставит перед нами две чашки, расплескивая кофе на блюдце. «Тяжелый случай», — продолжает Гау, добавляя в напиток сахар. «Выдвинуть обвинение при наличии болезни Альцгеймера — дело нелегкое. Хотя вы и без меня это знаете». «Я пришел не за этим. Когда мы обнаружили девушку, ситуация казалась довольно простой». Гау вопросительно поднимает бровь, затем снова помешивает кофе.
«То есть мы думали, что его мотивы ясны,
и сначала предположили, что ребенок родился в подвале, как у того австрийца Йозефа Фрицля».
«С Фрицлем все иначе, по крайней мере в психологическом плане, ведь он держал в подвале собственную дочь. Ну, полицейские не очень-то обращают внимание на подобные детали, однако из ваших слов я делаю вывод, что все не так уж просто».
Муж Ханны спросил, почему Харпер напал именно на нее. Может, он помешан на молодых женщинах с детьми? Только в этот раз почему-то передумал и бросил Тоби.
Хотел сбить нас со следа?
Если все так, то дело принимает совершенно другой оборот. Мы считали, что ребенок родился от Харпера. А что, если он похитил девушку вместе с ее сыном?
Полагаю, сейчас проводится анализ ДНК?
Я киваю. Есть некоторые затруднения, но вообще да, мы работаем над этим. Гау кладет ложку на стол.
«А вы тем временем желаете узнать, типично ли для сексуальных маньяков похищать женщин с детьми?»
Позади Гау, у витрины кондитерской, остановилась семья. Два маленьких светловолосых мальчика прижались носами к стеклу, а мама заставляет их выбрать. Шоколадный дракон или апельсиновый Супермен? Или паровозик Томас? На 9-й день рождения Джейка мы заказывали здесь сладости. Ему нравились единороги. Вот на торте и красовался этот сказочный зверь с золотым рогом.
Я таких не встречал.
Что, простите? Переспрашиваю я. В голове у меня одни единороги.
Сексуальный маньяк, который нападает и на женщин, и на детей, это неслыханно. Могу покопаться в материалах судебных дел, хотя навскидку ничего не вспоминается. Даже если женщин похищали вместе с детьми, то лишь по одной причине. Ребенок просто оказывался не в то время и не в том месте, а целью была именно женщина. При этом педофилы, как вы и сами прекрасно знаете, обычно женаты, либо состоят в длительных отношениях. Вот они крадут детей, но не женщин. Так что...
Гау подносит к губам чашку кофе.
Остается лишь одно разумное объяснение.
Какое же?
Это два разных человека. Два маньяка. Первый педофил, второй сексуальный садист. Действуют вместе, разделяя риск и добычу.
Кошмар какой. Прямо кровь стынет в жилах. Как бы ужасно ни звучало предположение Гау, наличие сообщника у Харпера отметает многие вопросы. Это объясняет, почему никто не видел старика с коляской. Возможно, Харпер вообще не ездил в Уиттенхэм, а ребенка там оставил кто-то другой, на кого не обратили внимания. Безымянный человек. Безликий. Неизвестный. Гау делает глоток и отставляет чашку. Есть следы присутствия другого человека в доме? Может, кто-то постоянно заходил, но при этом не жил там?
Дерек Росс. Сразу думаю я, затем отбрасываю эту мысль.
Пока не нашли. Соседи утверждают, что никого не видели.
Ну еще бы, в таком-то районе Оксфорда, кривится Гау.
Это ничего не доказывает.
Одна старушка уверяла, что к Харперу приходил его сын, однако, как известно, сына у него нет.
На вашем месте я бы проверил, говорит Гау, прихлебывая кофе.
Возможно, старикан не так уж съехал с катушек, как вы думаете.
Чалоу собирает команду криминалистов на кухне.
Похоже, список наших задач стал намного длиннее, так что отменяйте запланированное свидание. Управление уголовных расследований с их безграничной мудростью.
Теперь подозревает, что этот дом связан с исчезновением Ханны Гардинер в 2015 году.
Пока не докажем обратное, он считается местом убийства. Или захоронения. Или и того, и другого.
Нина делает глубокий вдох. Дело Ханны Гардинер ей знакомо. Она обыскивала машину пропавшей. Упаковка мятных конфет в бардачке, пятна от сока на детском автокресле, скомканные чеки с заправки. Невыносимые обломки жизни.
«Искать могилу в подвале не стоит», — продолжает Чалоу. «Там бетонный пол, который не вскрыть без помощи серьезных инструментов. Следов нарушения поверхности нет. Как насчет сада?»
«Вряд ли», — говорит Нина. «Просматривается со всех сторон, слишком опасно. Если выкопать большую яму, соседи наверняка заметят». Она сдвигает штору из бусин и заходит в оранжерею. Стекло изнутри покрылось зеленым налетом. Из выживших здесь только ползучие растения, чьи лианы пробиваются сквозь трещины в окнах. На полках горшки с гниющими стеблями. Одеревеневшая герань, засохшие кусты помидоров. Пахнет сыростью и затхлой землей. Циновки на полу черные от плесени и разваливаются на куски. Нина протирает кружок в грязном стекле, чтобы выглянуть в сад.
«А вон там», — показывает она, — «что-то вроде летнего домика или сарая».
К Нине подходят двое коллег. Снаружи заросли сорняков по колено и полно крапивы. Кучей валяется садовая пластиковая мебель, стулья грязные и перевернуты вверх ножками. Срезанную траву пучками бросали где попало. Прямо у ворот стоит большой кирпичный сарай с черепичной крышей, увитой плющом. Некоторые окна выбиты.
Понимаете, о чем я?
Ближе к строению картина проясняется. К сараю земля берет крутой уклон, так что тот стоит на возвышении.
«Думаю, под этими досками вполне может оказаться пустота», говорит Нина, просовывая руку сквозь разбитое окошко, чтобы открыть дверь.
Внутри все заставлено старыми банками из-под краски и средствами от сорняков. На полу ржавеют садовые инструменты. Из-под карниза торчит гниющее осиное гнездо. С гвоздя свисает покрытый пятнами защитный костюм. Чалоу топает ногой, слышно глухое эхо.
«Кажется, ты права».
Он приподнимает край циновки. Из нее сыплются грязь и песок. В разные стороны ползут мокрицы.
«В кои-то веки», — обращается Чалоу к своей команде. «Нам повезло».
В полу под циновкой спрятан люк.
«К ней можно зайти, хотя не знаю, будет ли толк».
Эверетт выходит из комнаты ожидания и следует по коридору за медсестрой. По пути встречаются старик с ходунками и два врача с планшетами для бумаги. Плакаты на стенах призывают мыть руки и правильно питаться, а также учат распознавать симптомы инсульта. Палата в самом конце коридора, на койке сидит девушка в больничной рубашке. Выражение, бледное как полотно, приходится кстати, потому что ее лицо лишь немногим темнее простыни, которую она прижимает к груди. Не только кожа, но и глаза, и даже волосы выглядят какими-то бесцветными, словно ее покрыли тонким слоем пыли. Вокруг губ следы герпеса. Заметив Эверетт, девушка испуганно смотрит на нее и вжимается в подушку.
«Я подожду снаружи», — тихо говорит сестра и закрывает дверь.
«Можно я сяду?» — спрашивает Верити, показывая на стул. Девушка молчит. Эверетт отодвигает стул подальше от кровати и садится.
«Скажите, как вас зовут?»
Осторожно обращается она к пострадавшей. Та лишь не сводит с нее глаз. «Мы знаем, что вы пережили нечто ужасное и хотим понять, что случилось. Хотим найти того, кто сотворил с вами такое». Бедняга сильнее сжимает простынь пальцами. Под сломанными ногтями грязь. «Да, это очень трудно. Я не хочу, чтобы вам стало еще хуже, но нам нужна ваша помощь». Девушка закрывает глаза. «Помните, как все было? Как вы попали туда?» Из-под век текут слезы и медленно катятся по щекам. Какое-то время обе молчат, и тишину нарушает лишь гул из коридора. Шаги, голоса, позвякивание каталог. Звук приехавшего лифта. «Малыш очень милый. Как его зовут?» Задает вопрос Эверет, когда девушка открывает глаза. В ответ та начинает качать головой, а потом издает испуганный крик и вся съеживается. Прибегают медсестры, и Эверет оказывается по другую сторону закрытой двери. На то, чтобы успокоить девушку, понадобилось 20 минут и один укол. Из палаты выходит врач и садится на стул рядом с Эверет. «Что произошло?» – спрашивает она. «Что я сделала не так?» Доктор глубоко вздыхает. «Психиатр считает, что у нее посттравматическое расстройство. Честно говоря, в этом нет ничего удивительного. Для людей, попавших в такую ситуацию, вполне естественно подавлять воспоминания о случившемся. Мозг включает режим выживания и отсекает болезненные мысли. А вопрос о ребенке заставил ее снова подумать о том, через что она прошла, и бедняжка просто не выдержала. Боюсь, она еще не скоро сможет все рассказать». «Сколько времени уйдет на восстановление?» «Трудно сказать. Может, пара часов, может, пара недель. А может, она так и не оправится». Эверет опускает лицо в ладони. «Черт, что же я натворила?» «Не корите себя», — по-доброму утешает ее врач. «В ваших намерениях не было ничего плохого». Он кладет руку ей на плечо, но спустя мгновение уходит, забирая свое теплое прикосновение. Пространство под люком всего в полметра глубиной. Внизу лишь земля и щебенка. Чало уложится на пол животом вниз и светит фонариком. «Ага, здесь точно что-то есть. Нина, сможешь пролезть? Мне, боюсь, габариты не позволят». Чало встает и уступает место Нине, которая спрыгивает вниз и опускается на четвереньки. Он подает ей фонарик, и она скрывается из виду. «Осторожно, вдруг там крысы!» — радостно предупреждает Чало. «Теперь-то уж что?» — кривясь, думает Нина. Она водит фонариком слева направо. Слышится шорох. В темноте блестят маленькие глазки. Фонарик вдруг задевает что-то совсем рядом с ее лицом. Что-то острое, черное и давно мертвое. Тонкие ножки, пустые глазницы, как в костюме привидения на Хэллоуин. Выдохнув, Нина приглядывается и понимает, что это всего лишь птица, похожая на ворону. Однако это еще не все. Свет выхватывает не череп и не высушенные кости, а свернутое одеяло. Остальное — работа воображения. Нина догадывается, что в одеяле. В горле пересохло, и не только от пыли. Сглотнув, она кричит. «Что-то есть! Запечатано клейкой лентой, но размер соответствует!» Нина ползет обратно, задевая головой половицы, и выбирается наружу. «Пожалуй, надо разобрать пол», — говорит она и протирает руки о костюм. «И обязательно все пометить ярлыками», — добавляет Чалоу. «Мы должны понять, что здесь было, и везде снять отпечатки». «Может, лучше вызвать судмедэксперта? Он уже едет». Марк Секстон звонит юристу из своего офиса в высотке Кеннери Уорф. 13 этажами ниже, там замедлительно направляет воды к морю, а в 3 милях к западу отсюда переливается на солнце небоскреб Шард. Звук телевизора в углу выключен, однако Марку видна бегущая строка и фотографии дома на Фрэмптон-роуд. Не только соседского, но и его. «Как это они, черт возьми, не знают? Сколько времени длится эта гребаная криминалистическая экспертиза?» «Я не спец в этой области», — увиливает юрист. «Хотя знаю одного королевского адвоката-уголовника. В смысле, он специализируется на уголовных делах», — смеется он. Секстон не настроен шутить. «Просто свяжись еще раз с этими придурками из долины Темзы, ладно?
Рабочие пригрозили взять с меня неустойку, если им не разрешат вернуться к работе до конца недели или вообще найти другого заказчика. А это значит, что они месяца полтора будут не спеша перестраивать чью-нибудь гребаную кухню.
Не думаю, что это поможет.
Звони, мать твою! За что я тебе плачу?
Секстон с грохотом кладет трубку и снова смотрит на экран телевизора. В новостях явно рассказывают об исчезновении Ханны Гардинер, а экстрасенс с прилизанными волосами напоминает всему миру, как она уверяла, что разгадка тайны заключается в цифре 3. Затем идет нарезка из заголовков газет двухлетней давности. Пропавшую на летнем фестивале девушку похитили сатанисты? Полиция отрицает связь с языческими ритуалами. В деле возникает все больше вопросов. Маленький ребенок найден рядом с местом древних жертвоприношений. «Только этого мне не хватало», — думает Секстон, подперев голову руками.
«Решили не вскрывать подарок до вашего прихода», — говорит судмедэксперт. «А ведь до дня рождения еще далеко.
Его зовут Колин Бодди. И да, это совсем не смешно». «Ладно, смешно. Ужасно смешно». Он слышал подобные шуточки столько раз, что научился юморить в своем особенном стиле. Со стороны звучит глуповато, если не знать Колина. Однако это всего лишь способ защититься. Только смех позволяет справиться с кошмарами, которые пугают даже средь бела дня в окружении множества профессиональных приборов. Когда мы шли через сад, все жители высовывались из окон соседних домов, чтобы посмотреть. Наверняка какой-нибудь засранец уже выложил фотку в гребаный твиттер. В полу сарая зияет дыра, а вокруг нее собрались криминалисты, Гислингхэм, Куин. Теперь к ним присоединился и я. Бодди осторожно наклоняется и срезает прогнившее одеяло вместе с клейкой лентой. С одной стороны, затем с другой. Все прекрасно знают, какое зрелище нас ждет, но внутри все равно все сжимается. Слава богу, лежит лицом вниз. На ребрах видны обрывки зеленовато-сиреневой кожи. Скрюченные руки. От голени остались одни лишь кости. «Как видите, останки частично мумифицировались», — спокойно рассказывает Бодди. «Что неудивительно, так как тело было плотно завернуто, а под полом имеется вентиляция. Видимо, нижнюю часть одеяла закрепили слабее, поэтому крысы обгрызли стопы и щиколотки. Здесь явные признаки нашествия грызунов». У Куина перекосило лицо от отвращения. «Пол определенно женский», — продолжает Колин. «Большая часть волос тоже сохранилась». Он наклоняется и пластиковой ручкой сдвигает в сторону спутанные пряди. Причиной смерти, судя по всему, стала травма от удара тупым предметом по теменной кости. Точнее, смогу сказать, после осмотра в лаборатории. «Она могла выжить после такого удара?» — с бледным видом спрашивает Гислингхэм. «Она точно потеряла бы сознание», — подумав, отвечает Бодди. «Да, сразу могла и не умереть. Смотрите». Судмедэксперт опять садится на корточки и показывает на что-то в районе усохших запястий. «Полагаю, вы установите, что это кабельная стяжка, а значит, смерть наступила не сразу после удара». Вспомнились слова Эверетт о том, что Харпер связал жертву и оставил в доме, чтобы съездить в Уитенхэм, бросить там машину и ребенка. Он хотел видеть ее живой, когда вернется. У Харпера были на нее свои планы. «Есть возможность определить, как долго она оставалась в живых?» Бодди качает головой. «Вряд ли. Она могла продержаться несколько часов, а то и дней». «Господи!» — шепчет себе под нос Гислингхэм. Колин выпрямляется. «Здесь полно следов разложения, но я уверен, что умерла она не здесь. Не на этом одеяле. Иначе все было бы забрызгано кровью и мозговыми тканями». Иногда хочется, чтобы Бодди выражался не так прямолинейно. «Кстати, завернули ее обнаженной. Будь на ней одежда, остались бы какие-нибудь клочки». К этому моменту бледнеет не только Гислингхэм. Все мы прокручиваем в голове одну и ту же сцену. Вот она просыпается со связанными руками. Голая, изувеченная. Просыпается, зная, что ее смерть лишь вопрос времени. Зачем убийце раздевать ее? Для сексуального контакта? Либо с целью унизить? Результат ужасен в любом случае. А то мы не поняли. «Что ж, ребята», — оживленным тоном перебивает Чаллоу, — «если вы закончили, то мы приведем фотографа и начнем собирать улики».